Конечно, появляются первые вольные, то есть добровольные общественные организации. Ну, самое известное из них – это, конечно, вольное экономическое общество. Оно издавало записки. Ну,
кто в него входил?
Ну, конечно, дворяне. Конечно, оно и создавалось для поощрения дворянского предпринимательства, то есть тех дворян, которые занимались предпринимательской деятельностью. Ну, там рассматривались всякие, всякого рода вот экономические вопросы, экономические проекты. Вот. Ну, что еще тут такие чисто, их, наверное, трудно назвать реформами, ну, такие шаги. Это, наверное, все-таки не реформы, но стоит их отметить. Это создание Смольного института благородных девиц. Это, ну, почему не реформа? Это реформа, создание... Значит, таким деятелем вот екатеринской эпохи, значит, просветительства, просвещение, значит, как Бецкой, это создание систем народных училищ, причем для всех, ну, конечно, за исключением крепостных, понятно, любой мог, значит, учиться, то есть система начального образования. Вот, ну, методика преподавания, вот, которая тогда была выработана, она сохраняется до наших дней. Ну, например, учитель имеет дело со всем классом, да, а до этого с каждым учеником. То есть в классе стоял гул постоянно, потому что каждый зубрил свое. Вот. Именно в это время появляется классная доска, на которой вот пишется для всего класса.
Сама Екатерина II ведь была, собственно, педагогом.
Вы знаете, что поразительно? Ведь у нас вот, я что-то как-то помню, какой-то театр ставил ее пьесу. Об этом сообщали по телевидению, но это уже прошло несколько лет. Ведь у нее огромное наследие написано. Это и пьесы, это и сказки для детей, это и педагогические трактаты для молодых матерей. Вот как воспитывать ребенка.
Хотя у нее самой с Павлом не очень вышло.
Ну, она больше приложила усилий для воспитания
внука.
Да. Да. А Александр был безупречно воспитан. Безупречно. Прекрасное воспитание имел. Вот. Так что и при знакомстве вот с этими ее педагогическими работами ее можно оценить как талантливого педагога. То есть удивительно, вот почему-то ни одно издательство не берет на себя вот труда издать ее сочинение. Да? Это было бы очень интересно. Они раскрывают ее как не просто вот такого, знаете, ну, дилетантского, так сказать, писателя, а серьезного глубокого автора. Ну, это очень интересно.
В массе своей, к сожалению, мы не так много знаем о Екатерине Великой, кроме того, какой она была любвеобильной,
Вот в основном-то ее знают по этим, по немецким порнофильмам, да, которые, значит, вот в свое время там ходили на кассетах. Вы знаете, она не была... Абсолютно не была вот, ну, развратной. Она писала о себе вот, о своих чувствах. Потемкину, который, как сейчас доказано, был ее венчанным мужем, они венчались, то есть ее был законным супругом.
Но тайным.
Тайным, об этом, конечно, не говорили. Но перед Богом они были супругами. Так вот, она объясняла все это. Вообще она была, ей хотелось, как любой женщине, хотелось семейного счастья, хотелось детей, значит, ну, в личной жизни она была несчастной, по большому счету. Ну, это выходит за рамки. У нас все-таки не Екатерина, тема-то не Екатерина, а ее реформа.
Ну, вот еще одна вещь, о которой мне хотелось бы сказать, то, что будет нашим слушателям интересно, что в 67-м году вышел указ Екатерины II, указ Священного Синода, не Екатерины II, но при ней, о нечинении пристрастных допросов и телесных наказаний священникам и иеромонахам. В частности, в этом указе вот говорились такие важные вещи. Во многих епархиях и монастырях священнослужителям за происходящие от них поступки, от духовных командиров, равно как бы и в светских командах подлому народу, телесные чинятся наказания и пристрастные расспросы, через что духовенство, а особливо священнослужители, теряют должное по характеру своему от общества почтение, пастве же их подается немалый соблазн и причина к презрению. В связи с этим Священный Синод приказал, дабы священникам и иеромонахам как пристрастных расспросов, так и никаких телесных наказаний через побои в духовных командах отнюдь чинимо не было, а единственно исправляемы были вместо телесного наказания приличными духовенству трудами и отрешением от дохода и от прихода по рассмотрению. То есть отменялись телесные наказания как дисциплинарная мера, но применяемая кем? Духовные команды, это, как я понимаю, архиерейские дома так назывались. То есть сама церковная власть имела право к священнослужителям применять телесные наказания и наказывать за какие-то там непорядки на приходе, во время службы и в личном поведении. Да? Угу. Это не значит, что были отменены телесные наказания, связанные с уголовными делами. То есть они по-прежнему оставались, и их отменил только император Павел, к слову сказать. А для всех священнослужителей, включая низших клириков, церковнослужителей, это только уже Александр II, его реформа.
Что поразило саму Екатерину, когда в ходе деятельности вот этой самой комиссии, то, что самые гуманные, самые просвещенные люди страны, они ее не понимали. Ну, например, в своем наказе она осуждает пытки. Ну, вот один из таких просвещенных и гуманных людей пишет, что вот, ну, русский человек такое закаменелое сердце имеет, что когда его не пытают, истины не скажет. Вот так. Вот такие мы русские. Конечно, это, ну, шокировало просто. Так, ну, такие люди, как Сумароков, вот тоже пишут.
Пытки пытками, но я помню, что вот когда о Пугачевском восстании,
да,
там,
да,
же
расправа, и клеймение, и клеймение.
Вырывание ноздрей и все прочее.
Все, и
или
все
это
прочее.
Не считалось пытками, это считалось
наказанием. Это
наказание,
это наказание считалось.
А
пытка,
деле,
пытка считалась применение,
это в,
да, применение физического воздействия в ходе допроса. Самая распространенная пытка — это дыба была в России. Значит, то есть руки за спину и к потолку. То есть,
так, а может
выворачивали суставы.
Екатерина II была против пыток не по каким-то гуманным соображениям, а в том смысле, что это не работает и на самом деле невозможно.
Нет, я не думаю, что тут такой прагматизм. Тут все-таки, видимо, все-таки ближе к просветительству, да, к идеям просветительства. Не поэтому, что она не из прагматических соображений осуждала пытки. Ну вот, значит, пугачевщина для нее, ну, говорят о прекращении, о финале, значит, политики просвещенного абсолютизма, это, конечно, пугачевщина. Для нее это был личный удар. Почему? Екатерина I из вот русских монархов предприняла путешествие по стране. Ну, до нее либо на богомолье, вот, либо по делам, как Петр. Петр много ездил, но по делам. А тут вот она знакомилась с управляемой ею страной. Ну и что она видела? Да до сих пор. Что видит, да, из окна? Толпа ликующего народа.
Матушка, Потемкинские деревни.
Ну, это легенда. Потемкинские деревни – это легенда, возникшая в Австрии. О том, что вот якобы эти, значит, поселения, основанные Потемкиным на новоприсоединенных землях, были вот декорациями. Нет, это доказано, что Потемкин здесь этим не грешил. Это стало синонимом показухи. Но вот самих поселений, этих потемкинских деревень, их не было. Это доказано. Угу. Это такой, знаете, грубый антирусский пасквиль. Да, причем историки проследили ее, вот его, так сказать, следы, куда ведут следы этого пасквиля, они ведут в Австрию. Да и потом таким образом обманывать матушку-государыню во время ее путешествия, это было и опасно. Что просто, если бы это всплыло. А вот, ну, если хотите, такая декорация, вот, он, ну, Потемкин любил вот такие театральные, значит, жесты, вот это в Севастополе только что основанном, да, вот, павильон с задернутыми шторами такими плотными, в нем было темно и душно. Он сказал, что-то вот здесь душно. И отдернул эти шторы. И вот за шторами-то вид на Севастопольскую бухту, и там стоит только что построенный русский флот. Вот белым платком смахнул и, значит, салют. Ну, театрально, да, театрально, там все присутствовали. Да, кстати, вот австрийский император присутствовал, видимо, в его окружении вот это пасквиль потемкинских деревнях и родился. Но действительно это стало в русском языке таким нарицательным. Показуха, которой сейчас много. Ну, значит, вот она видела эти счастливые толпы пейзан, да, и в чем она была уверена, вот в том же, в чем был уверен потом несчастный Николай II, в том, что его народ искренне любит, и ее, вот она в этом была уверена. Она умела разговаривать, она не брезговала ночевать в крестьянских избах, умела разговаривать, она никогда не повышала голоса на слуг своих, никогда их не била. В отличие от предшествующих, так сказать, более суровых монархинь. Вот. А тут вот этот же самый народ, который ее так радостно встречал, который ее так любил, так же радостно бежал за вот этим самозванцем, который ее обещал отходить вожжами, как вот мужик неверную жену, да, после того, как Петербург возьмет. Вот так. Это был удар для нее, конечно. Ну и вот начинается, как было принято говорить в советских работах, дворянская реакция. И первая эта реакция была какая? Это губернская реформа, 75-й год. Значит, уже в год подавления войны. Почему она начинает вот именно с этого? Да потому что местное управление показало свою полную неспособность справиться с движением в зародыш. Помните у Пушкина там, как действовать против самозванца, наступательно или подкупательно, да? Ну, пока там совещались, Пугачев уже под стенами Оренбурга очутился. Значит, прежде всего увеличивается количество губерний вдвое. 50 губерний вместо 23. Значит, во главе губернатор, назначаемый царем. При нем губернское правление, которое по своему составу напоминает военно-полевой суд. Значит, губернатору подчинены местные суды, полиция и воинские команды на местах. Для чего, понятно. Ну, кроме того, каждая губерния делилась на 10-15 уездов. Во главе был, уездов был капитан-исправник. Он избирался местным дворянством, как правило, из отставных военных. И при нем-то был орган, который так и назывался на уровне уезда-то. Он так и назывался. Низший земский суд. Тоже напоминал по составу. Значит, два там заседателя и прокурор. Вот так.
А на уровне городского управления в городе что-то поменялось?
В городе поменялось позже, во время принятие жалной грамоты городам. Вот тогда поменялось. А пока, значит, был магистрат во главе с городским головой, но над магистратом был городничий, который назначался сенатом, то есть представитель дворянской власти. То есть вот эти городское самоуправление, оно не было буржуазным самоуправлением. Это была составная часть феодального государственного аппарата. Несколько губерний, в 80-х годах уже, значит, несколько губерний объединялись в наместничество. Ну, нас на Урале было пермское наместничество. Правда, наместником был генерал Кашкин. Он был человек таких взглядов, ну, не то что либеральных, но достаточно передовых. То есть, он для Урала много сделал для развития края. Оставил о себе хорошую память. Значит, второе, что это полицейская реформа. В 1989 году создаются управы благочиния.
Это они так назвались, благочинием именно так.
Да, управы благочиния с таким вот ласковым названием. Да? Вот. В Москве и Петербурге, значит, полицмейстеры во главе управ, а в остальных городах городничие. В состав управы входили два пристава по уголовным и гражданским делам, и два советника, которые назывались ратманы. Ну, фамилия ратманов. Значит, каждый город делился на части и на кварталы. В соответствии, во главе части частный пристав,
а
во главе
квартальный надзиратель.
Этот уже до каждого доходил, что называется. Вот такая полицейская власть. Значит, Но, казалось бы, вот такая, значит, реформа губернская, реформа полиции, которая имела своей целью, ну, контроль над обществом, да, усиление власти дворянства, это и подчеркивается в учебниках, вот, но в том же 75-м году какой указ еще выходит? Указ, разрешающий крестьянскую промышленность. Вот хочешь ты заниматься, как сейчас говорят, бизнесом, да, вот, пожалуйста. Вот именно с этого указа вот, ну, историки ведут, так сказать, начало русскому капитализму, по большому счету. Да? Вот открытие крестьянской промышленности. Еще раньше, только вступив на престол, Екатерина издает указ, в котором говорилось «всякому торгу свободну быть». То есть ты у тебя что продать? Вот, пожалуйста, можешь продать в любом месте, в любое время. Никто тебе не может этого запретить. Значит, это, конечно, способствовало.
Раньше как было?
Раньше нужно было получить разрешение, там, ну, масса. Но у нас во времена Ельцина тоже можно было. Очень указ, очень напоминаешь. Формально его никто не отменял. Но затем масса уточнений. Начали там с молока от ворога, который, значит, требует чистоты там, а потом все запретили. Вот, и чем тешится наша полиция до сих пор? Это гоняет бабушек, которые семечками торгуют, правильно? Вот, для которых, может быть, это единственный источник дохода в жизни. Значит, вот так. Значит, при Екатерине можно было продать, вот если есть у тебя что продавать, значит, пожалуйста. Пожалуйста, конечно, развитие. Вся страна покрылась сетью базаров, базарчиков, торжков. Очень была обширная торговля разнос. Из разносчиков вышли, кстати говоря, потом крупные предприниматели. Вот. А начинали они вот торговлю в разнос. Вот это вот, пожалуйста. То есть, видите, не только вот завинчивание гаек. Не только.
Кстати, вот по поводу гуманности и негуманности, все-таки время было жестокое. Я вот сейчас вспомнила, мы немножко это пропустили, когда про секуляризацию говорили. Я не упомянула о том, что единственным человеком фактически в церкви, который пытался протестовать против вот этой вот реформы Екатерины, был ростовский архиепископ Арсений Мациевич, с которым, да, конечно, императрица поступила очень жестоко,
да,
очень.
Он,
да,
угодил в крепость, по-моему, насколько я знаю.
Сначала в одну тюрьму, потом уже, по-моему, то ли в Ревельскую, в какую-то крепость такую очень серьезную. Она держала его в одиночной камере, чуть ли не в железной маске, к нему никого не допускали.
Знаете ли, больше всего на свете Екатерина любила и ценила собственную власть. Власть была выше личных привязанностей. Ну, вспомните, и Орлова, и Потемкина. То есть до власти их не допускали, то есть до принятия решений. Власть. И поэтому то, что не угрожало ее власти, она относилась достаточно мягко. Иногда даже, в общем, ну, показательно мягко. Да? Вот так. Но стоило только в очень-очень малом покуситься, тут пощады от нее не было. Тут она проявляла себя как жестокий властитель. Вот так.
А что, кстати, Радищев вспомнил?
Радищев, да, вот это маленькое, ну, не очень здоровый человек, написал очень маленькую книжечку. Пушкин был далеко не в восторге от этой книги, вот почитайте. Вы знаете, последние тома сочинения Александра Сергеевича, они всегда в библиотеках девственно чистые. Потому что в них опубликованы публицистические его произведения, статьи на те или иные там, значит, по тем или иным вопросам, по тем или иным проблемам. Вот. Ну, в частности, вот он в одной из статей там, значит, оценивал Радищева, правда, с литературной точки зрения, как очень низко, очень-очень низко. Да и критиковал вот тоже там. Пушкин считал, что Радищев преувеличил, значит, бедственное положение от русских крестьян, что там, значит, вот во Франции, значит, иметь корову – это признак
пишет Пушкин, признак, значит, очень большой зажиточности, да, у нас не иметь коровы, это последняя нищета. И крестьянин там куда-то, что-то он пишет, как-то куда-то уходя, закрывает собственный дом. Угу. Да? Вот так. Ну, и там, ну, кто заинтересуется, тот, пожалуйста, может в библиотеке, значит, Пушкина взять и почитать вот его публицистическое наследство. Ну, конечно, конечно, Екатерину ты вот даже не критика крепостничества, бичующая критика крепостничества в этой маленькой книжечке «Путешествие из Петербурга в Москву». Нет, а вот именно покушение на абсолютизм. Еще был первый республиканец в России. «Здесь сочинитель грозит царям плахою», – пишет она в раздражении. А какой финальный-то вывод по прочтении этой книги? Бунтовщик хуже Пугачева. Почему хуже Пугачева? Потому что Пугачев перевешивал массу дворян, да? А между тем выдавал себя за кого? За кого? За Петра Федоровича, императора, да? А этот
не
маленький...
покушался на устои.
Это маленькая книжечка, значит, вот написанная не очень здоровым человеком, да? О чем там речь-то? О том, что нужна ли монархия, да? А может, республика-то лучше? Вот этого она не прощала.
Хотя вы говорите, сама писала, что в душе республиканка.
Ну, что ж, это можно написать, тем более в конце жизни о себе, в такой стране. Кстати, в наказе, вот о котором мы говорили, она прямо пишет, что республика, она присуща для маленьких государств, типа вот древнегреческих, да? А для таких огромных стран, как Россия, да? Никакого иного общественного, значит, государственного устройства, кроме как абсолютной монархии, значит, невозможно. Она была сторонницей этого. Она, кстати, была противницей, если вы почитаете наказ-то, она противница развития промышленности. Почему? Хотя издает указ о свободе. А она считает, что единственным заслуживающим уважения трудом является труд земледельческий. Развитие промышленности уменьшает количество людей, занятых земледельческим трудом. И против внедрения машин, или, как она пишет, тогда произносили «махин». Почему она против машин выступает?
А потому что... Потому...
Совершенно верно.
А вот, кстати, поэтому... при Екатерине появились первые колонисты, опять же, свободные
землепашцы. Да. И тут, это, конечно, ну, тут тоже к реформам это вряд ли относится. Вторая половина 60-х годов, скажем так. Значит, это указ о привлечении иностранных колонистов для заселения пустующих земель в России.
Плотность населения и тогда.
В Поволжье, вот Новороссии, это Южная Украина, вот туда.
То есть поволжские немцы это
больше
вот
всего
времен, да?
Было из Германии, а из германских государств больше всего из Саксонии. Вот. Льготы очень большие, освобождение от всех там налогов, повинностей. Значит, они не несли рекрутчины, но добровольцы участвовали в войне 12-го года. Добровольцы, немцы поволжские. Ну, кроме немцев, там были французы, шотландцы. Ну, мало.
Все-таки больше всего немцев.
Больше всего немцев. Французы были, шотландцы, дай бог памяти, кто еще там. Голландцы, по-моему. Значит, вот немецкие колонии. Главным образом в районе Саратова. Сами они себя называют «Вольга-Дойч». Ну, судьба их, вы знаете, трагична, да, в 41-м году. Начали их еще вот на Украине, начали еще притеснять и в Первую мировую войну. Вот, под Одессой было много немецких колоний, вот там, в степях. Вот, значит, в Саратове, вот вы знаете, что немецкая автономия, она так и не была воссоздана. А процветающая была республика. Ну, это к слову так. Автономная она была, автономная республика Немцеположья. Значит, и вот немецкие колонии. Был устав, причем закон был, устав немецких колоний, значит, колонистов. Там все законом было оговорено. Значит, это вот тоже. Ну, что тут еще можно сказать? Это, конечно, сенатская реформа, реформа Сената. Екатерина боялась, что Сенат как-то будет ограничивать ее власть, а такие устремления были среди знати некоторой. Сенат был разделен на 6 департаментов, и его роль была сведена исключительно к роли высшего судебного учреждения. То есть никакой политической роли он уже больше не играл. Ну, что еще тут можно отметить? Большую роль играла и личная канцелярия. Личная канцелярия государыни, это ее кабинет и входившие в состав кабинета статс-секретари. И, значит, завершение вот золотой век Екатерины, когда, как один из героев Некрасова говорит, дышала грудь помещичья свободно и легко. Они потом вспоминали всегда этот золотой век. Это последнее десятилетие ее правления.
А вот кому на Руси жить хорошо было при Екатерине? Кому?
Да вы знаете, я думаю, что только высший, нам трудно представить даже себе вот жизнь этих людей. Ну, представьте себе, что любое ваше желание исполняется. Нет такого желания, самого причудливого, которое бы вот было бы невыполнимо.
Скучно.
А вы знаете, в этой среде была масса самоубийств. Масса самоубийств. Почему? Потому что жизнь теряла смысл. А другое, ну, те, кто не кончали жизнь самоубийством, вот это особенно московское барство. Вот именно, значит, московское словечко «самодур». Говорит, это чисто московское словечко «самодур». Это московские чудачества. Вот от такого вот изобилия, да, и все осуществимости. Ну, когда, допустим, вот захотел, чтобы была зима летом, поэтому захотелось в санях ехать. И всю дорогу высыпают солью. Соль стоила дорого. И вот он по соли на санях. Сколько потом, значит, погибло растений, сколько погибло животных, скота, которые вот солью, значит, объелись, да? Это никого не волновало. Вот ему хотелось, чтобы была зима летом. Ну, вот такие вот это самодурство. Это вот от этого. Нам трудно представить. Ну, кто мог себе такую жизнь позволить? Ну, конечно, только киты общества. Их было очень немного. И фамилии все известны. Как об одном из Демидовых, значит, там, по-моему, Екатерина сказала, что этот человек прилагает все усилия к тому, чтобы разориться, но ему это все никак не удается. Я уже забыл там, о ком это речь шла. Вот. Но были ведь среди этих людей, были и этих огромных вот гигантских богачей были меценаты, они тоже известны. Но это тоже вот меценатство, оно тоже было составной частью политики просвещенного абсолютизма. И, наверное, не худшей частью. Вот. Ну и завершается это все дело, это, конечно, жалованные грамоты. 85-го года жалованная грамота дворянству и жалованная грамота городам. Значит, дворянство закрепляется в этой жалованной грамоте то, что оно уже практически имеет. Значит, это освобождение от службы, подати, постоя, телесных наказаний. Причем это все провозглашается следствием благородного происхождения дворян. То есть это извечно по рождению. Но, что интересно, если внимательно посмотреть текст жалованной грамоте. Среди этих извечных привилегий нет владения крестьянами. Оно не вечно. Вот так. Это очень интересно. Ну, имения не подлежат конфискации даже в случае преступления. Вот осудили владельца, но имение переходит к родственнику. Не к государству, а к родственнику. Ближайшему родственнику. Вот. Самоуправление дворянства, значит, собрание. Дворянское собрание в уезде и в городе, уезде и в губернии. И, соответственно, губернский и уездный предводитель дворянства. Ну, помните, что Киса Воробьянинов, да, был, ну, все, конечно, вспоминают, уездный предводитель Каманчий. Вот, но, по-моему, губернским, если мне память не изменяет, предводителем дворянства был Ростов, старик Ростов, да, и, собственно, знакомится Андрей Болконский, да, приезжая в его имение там по каким-то делам, потому что предводитель дворянства, он имел очень много обязанностей.
там, связанных вот со взаимоотношениями там, земельными и прочим. Он должен был решать это все. Вот и князь Андрей оказывается, вот, когда он слышит там восторженный ночной монолог, значит, Наташи вот в доме в усадьбе Ростовых, значит, вот как раз потому что отец предводитель дворянства. Значит, вторая вот грамота – это жалная грамота городам. Значит, все население городов было разбито на 6 разрядов. Ну, в зависимости от доходов. Вот. И те, кто не попал в эти разряды, значит, вот они и составили новое сословие. Новое сословие мещан. Первоначально слово это не имело отрицательного значения, как сейчас в русском языке. Значит, оно появилось после выхода в свет пьесы Горького «Мещане». Вот тогда мещанин, мещанство, мещанские вкусы, мещанские нравы, вот, вот тогда.
Ну, особенно советское время.
Ну, да, ну, а сейчас
как-то редко говорят.
Перестаньте, включите телевизор.
Не включаю.
Вот, я тоже по той же причине, потому что с экрана льется, буквально льется вот, гигантским потоком вот эта мещанская пошлость.
Льется, да, я имею в виду, да. Само слово мы редко сейчас.
Да, ну, а кто же, кому хочется признаться в том, что его, так сказать, вкуса, его мировоззрение, его мирок, он мещанский. Никто же не скажет, правильно? Между тем, мещанство – вещь страшная. Оно породило Гитлера. Гитлер – плоть от плоти немецкого мещанства. Вот, это к слову. Так вот, ну, а в та поры это совершенно благопристойное сословие горожан. И городское самоуправление, городская дума, но под контролем. Вспомните Гоголя, значит, сквозник Дмухановский, да, значит, вот, и вот это городское там самоуправление. Значит, ну, целиком под его контролем. То есть буржуазного самоуправления в России не было.
А к мещанам все-таки кто относился? Горожане, которые занимались торговлей?
Ну, ремеслом, вот ремесленники городские, но не цеховые. Цеховые входили в один из разрядов вот этих шести. Значит, по 6 человек от каждого разряда составляли шестигласную думу. Вот иногда, значит, можно встретить в литературе, значит, вот шестигласная дума. Это вот представители 6 этих разрядов. Вот. Цеховые ремесленники входили в один из разрядов. Те, кто не входил в цеха, значит, они вот входили, занимались этим делом. Составляли вот это вот новообразованное сословие мещан. И в 96-м году Екатерина умирает. Она уже была в возрасте, была больна. Вот, умирает, и эпоха блестящая. Заканчивается, и заканчивается и ее преобразование. Она, надо сказать, что она их не завершила. То есть говорить о завершении программы реформ, а мы с вами, помните, говорили, что у Петра программы реформ не было. Да? А вот у Екатерины такая программа реформ все-таки была. Но и вот контур этой программы мы с вами сегодня постарались обрисовать. То есть это реформа юридической системы, да, реформа высшего государственного управления, реформа финансов, да, ну вот мы все, реформа образования, значит, мы с вами сегодня постарались обрисовать круг этих реформ. Вот, но завершить весь цикл реформы Екатерина не успела. И проблемы, которые стояли перед ней в начале ее царствования, они остались, во многом остались нерешенными. Ну вот, на этом мы сегодня и закончим.